Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Здравствуйте. Так вот, какие же установки родители передают своим детям, которые потом, мы сами того не замечаем, нам мешают открытости, доверительное отношение, доверительной любви, надежды на Бога. Итак, первое, это может быть какое предписание, которое... Это пишет психолог, повторяю, не священник. Книга «Аномалии родительской любви» под редакцией игумена Евмения. В ней входят авторы священники, психологи, сам игумен Евмений и так далее. Итак, предписание, которое с детства мы получаем. Не делай. В религиозных семьях установка «не делай» часто передается ребенку через искаженное трактование принципа послушания и подчинения воле Божией и родительской. Ты не должен делать то, что хочешь, ты, а только то, что велят тебе родители. И это постоянно звучит. Ты еще мал, мы лучше знаем, что тебе надо, какую ты профессию, ты что, с ума сошел и так далее. Ты слаб, глуп, беспомощен, а потому ничего не можешь решать правильно. Это становится основой для самооценки таких детей, которые не переносят потом во взрослую жизнь. Более жестокая форма подавления воли ребенка в таких семьях, а вследствием и взрослого человека, его ответственность за свои поступки является формулировка типа «Бог хочет от тебя», «Богу угодно, чтобы ты», «Так хочет Бог». В тех случаях, когда другой человек, это может быть родитель или священник, от имени Бога выражает свои собственные взгляды на жизнь. И по этому случаю человек, к которому обращается с подобным утверждением, оказывается почти в безнадежном положении. Ведь можно еще не согласиться с волей родителей, но с Богом, как же это страшно, противиться Богу. Это уже слишком. Я помню, у меня судьба встретилась с матушкой много лет назад. Как всякая молодая девочка, которая пришла в храм, как всякий молодой юноша, который служил алтарником, свечку выносил, вот такие новоначальные и так далее. У него была невеста, девушка, на которую он хотел, у нее был жених. И священник сказал, подозвав их, вот ты женишься на ней. Они поженились, это воля Божья, решили, что она. А надо размышлять, а воля ли Бога это? Если от Бога все спокойно, на душе спокойно. Как вот сейчас передача была по каналу «Вера», и там супруга священника, матушка, и московский священник, я не помню имя, такая симпатичная очень пара, у них уже много детей, они рассказывали, вел Астафьев передача «Простые чудеса», как девочка у них умирала, Лизонька, тяжело, как Бог помогал, и врачи были удивлены и так далее. И она говорит, когда я замуж выходила, мне было так спокойно, я видела эти большие голубые глаза, мне было так спокойно на душе. Вот когда спокойно, значит, это от Бога. А когда неспокойно, то помните, помыслы приходят, они вот так закручивают нас. И буря происходит в голове и в душе не от Бога. Так вот, он сказал, женишься. Но так как мы с ней были близки в этом отношении, вы не знаете, какая матушка, какой храм и какой город, это совсем далеко-далеко от нас. Она 3 года не подпускала к себе, к своему телу батюшка. Его стало уважать за это. Они прошли эти испытания. Сейчас у них уже взрослые дети и так далее. Но даже была диктатура священника. Это очень сложно. Поэтому, когда Иосипов Алексей предупреждает, когда мы священник, хотим найти духовника, а часто младостарчество, когда диктует, ломается судьба, и совсем бывает неволя Божья. Так вот, происходит тогда «не делай». Когда мы посмотрим такого человека, воспитанного на основе принципа «не делай», тогда он стремится переложить ответственность за свои поступки на кого-то. Да по каждому поводу будут бегать батюшки, просить благословения. «Батюшка, можно ли мне чихнуть, закапать капли в нос, когда у меня сейчас грипп» и так далее, и так далее. Но изводит, вот не нужно, боясь брать ответственности. Вот. А если батюшка может не оказать сейчас помощь, мне монахи говорили в одном из монастырей, сразу пишут, не так исповедуют и так далее, значит, могут жаловаться. Опять ищут уже у более высокой инстанции, опять тоже защиты, чтобы дали ответ. И образ Бога у этих людей сильно искажен. Бог для них – это тот же самый родитель, лишающий их собственной воли. С одной стороны, они ему покоряются, а с другой – у них внутри очень много невыраженного протеста, который мешает по-настоящему видеть и принимать Бога. И такой человек может быть потом свою агрессию на близких, на кого-то. Не так молятся и так далее, и так далее. Ну, в общем, наблюдайте, анализируйте, с какой мы семьи пришли. Боимся ли мы ответственности? Если Бог любящий, милующий, Он же нам оставил право на ошибку. И когда я читала много лет назад, мне зацепила фраза у книги Иеремии, «И воскорбел Господь, что создал человека». Я как-то в передаче вот этого цикла уже об этом вспомнила. Я говорю своей подруге: «Слушай, ну что же Бог, Он же не глупый был. Он же заранее все видел, что вселенная какая будет жить, сколько вселенных и куда мы придем. Он все заранее предусмотрел. Почему не предусмотрел, что люди такие мы будем? Мы свою волю, и вот нам свободу воли отправили на поиск нового оружия, на лепестки, которые сейчас рассыпаны под Донецкой, люди теряют это. Почему вот воля человека на худое пошла? Ну, не на добро. Ну, бывает и на добро тоже. Но как-то больше сейчас зло больше заявляет о себе в душе человека, который есть. Она говорит: как ты не понимаешь, чтобы человек боролся со своим вот этим худым, со злом, с гадостью, которая в душе, приобретая праведность? Что Господь сказал: будьте совершенны, как Отец Небесный совершен. Это нам завет. Учитесь быть совершенными, падаясь, стеня, плача, стиснув зубы, карабкаясь на эту гору, Хариф или Голгофу, проси помощи у Бога, но не отчаивайтесь, ползите, будьте совершенны, потому что Господь видит, помните, тот, кого ты любишь во мне, гораздо лучше, Он видит эти зернышки нашего совершенства, Он по своему подобию создал это, а когда у нас есть бред несовершенства нашего, заболевания, ой, мои хорошие, сейчас я зачитаю одну фразу, которую прочитала у священников, вот, сейчас, мои золотцы, подождите, ага. Христиане, полностью отрицающие значение психологии, а до этого священник говорит, моя пасторская практика, это Глеб Курский, священник, преподаватель кафедры библиостики православного Свято-Тихоновского университета, я плохо вижу, поэтому немножко не могу прочитать слова, гуманитарского университета. Так, моя пасторская практика свидетельствует о том, что психологические недуги, о которых пишет автор, в данном случае рецензия Валентина Москаленко, «Когда любви слишком много», православность ей приобретает почти всеобщий характер. Поэтому трезвая, лишенная предвзятости оценка нас самих, она должна быть трезвая. Помните, я знаю себя, что у меня есть хорошее, моя объективная самооценка. Я понимаю себя, тогда этого бреда несовершенства не должно быть. Приводит нас к выводу о том, что наш дом построен не на камне Христова любви свободы, а на камне внешней благопристойности. И вот следующее, тоже пишет отец Глеб. Христиане, полностью отрицающие значение психологии, сами того не подозревая, отрицают самого человека, сложного и непредсказуемого. Такая ошибка носит роковой характер, ведь подобное «богословие творения», в кавычках два слова, вносит искажение в основание нашей веры. И создал человек Господа по образу и подобию своему. Понимаете? А если мы не благоговеем перед этим сокровищем, которое в нас еще не открыто, мы будем работать, тогда мы искажаем то, что Господь сказал. Ведь все у него было хорошо. Бытие, когда читаем, за 6 дней, и все было хорошо. И сел довольный отдыхать на 7-й день. По образу и подобию. А когда я заявляю, что человек – ничтожество, гадость, зло и так далее, тогда я творение Божие по созданию человека по подобию себя самого, тогда я низвергаю, это очень опасно. Другое дело, что все это у нас есть. Но там вот за эти не все то золото, что блестит. А золото может быть нашей души запрятано, надо его откапывать, искать и работать над собой. Так вот, не будь ребенком. Когда родители пытаются преждевременно сделать ребенка взрослым, то, откликаясь на их ожидания, как бы отключает в себе детские чувства и способы поведения. Стать взрослым в нашем обществе – это значит стать логичным, рациональным и во всем полагающимся только на себя. И вот взрослый человек, лишенный возможности начувствовать себя ребенком, дурашливым, который может совершить глупость какую-то сказать, совершить ошибки, вот. Лишает себя такой человек этого, лишенный возможности чувствовать себя ребенком, утрачивает одновременно способность к живому непосредственному общению с Богом. Он скептически настроен и так далее, и так далее. Обычно люди левошарные, ну-ка слышу там, вот ты мне докажи, что Бог есть, а как его докажешь? Как ты можешь доказать, что ты когда увидел своего ребенка первый раз, только новорожденный, какие чувства возникли? Какую формулу вот эти чувства можно расположить? Невозможно. Есть другая крайность в семье, когда не взрослей. Предписание противоположное первому. Значит, здесь такой маленький старичок в детстве, потом становится верующим, размышляющим и так далее. Они могут быть священниками, они могут писать диссертации очень умные писать. А что святые отцы говорили? Всякая наука есть холодило, включая и богословие. Холодило.
А что это такое?
Ну, остужает ум. Как холодной водой, понимаете? Включая и богословие.
Это хорошо, что остужает?
Нет, нет. Я так считаю, нет. Всякая наука. Там ускользает Бог иногда. За этими формулами, открытиями, за этими размышлениями, за лесом, за деревьями не видно леса. Понимаете? Как бы здесь не увлечься этим. Вот когда я сидела в философии, думаю, Боже мой, мозги поплывут. Что есть лысина? Ну, к примеру, да. Это когда один волос остался или когда их три? Что есть истина? Сколько философов копья ломали, чтобы... Господь, я истина, меня слушайте, она одна, других не может быть. Когда я сейчас слушаю наших педагогов или ученых, которые открывают новую, там, очередную концепцию воспитания детей, чего вы, ой, ежа рожаете и велосипед открываете? Читайте Евангелие, там написано все. Расшифровывайте через святых отцов, через комментарии. И там все написано. Ну, диссертации пишутся, звание получается на всем этом. Но почему-то ученых дети не очень счастливы, не очень качественно получается. Так вот, следующее, может, не взрослей, будь маленьким и маленькой как можно подольше. Это бывает так, когда ребенок либо поздний, либо долгожданный, либо последний. Значит, выражает нежелание родителей, чтобы их сын или дочь становились взрослыми, поддерживая зависимость детей от родителей. Тем самым нарушается наставление Божие, и оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, будут плоть едины. И вот когда в этой книге читаешь, например, и там написано, что означает слово «оставить» с древнееврейского слова. «Оставить» это означает. Любая женщина в храме может вам это все объяснить, вам, но не себе. Не себе. Чем взрослее ребенок, тем длиннее педагогическая веревочка. А потом ее вообще надо разрубать. Все, дерево выросло. Кривое, худое, некрасивое, оно уже выросло. Не надо обрезку дерева произносить. Я как-то помню, вот вспоминая, значит, ну, старшему сыну 47, тогда, может быть, 45 было, у него заболела спина. Я говорю, сынок, нужно вот это. Он говорит, мама, мне 5-10, говорю, еволь, поняла. И как офицерка поставила. Все. У него есть жена, у него есть мозги. Не лезь. Это отдельное государство. Второе, значит, чем, значит, длиннее веревочка, меньше педагогический. Сразу вспоминаю высказывание Владимира Леви, советы кинологам, которые дрессируют собак. В книге «Нестандартный ребенок». Чем взрослее щенок, тем меньше свистите. Чем взрослее ребенок, тем меньше давайте указаний. Все. Следующее предписание «оставить человек мать отца» означает, что дочка и сынок наступают в момент, когда навсегда, навсегда, подчеркиваю, оставляют родительский дом. Родительский дом – начало-начало. Да. Наставляют навсегда, вылетают свободные. И возникают у родителей, которые не хотели, чтобы ребенок взрослел, эффект покинутого гнезда. Что я буду делать? Сейчас детей нет, ни дочки, ни сыночка, ни еще дочка. Далее пустота образовалась. Займись собой. Одна мне говорила, родственница моя, три дочки вышли замуж, улетели из гнезда, домой не хочется идти. Я говорю, а ты что, дома никого нет? Нет, муж. А почему не хочется? К мужу, он тебе же этих дочек-то подарил. А вот не хочется. Жила хлопотами о дочках. А муж на периферии был. Не удивляйся, что он у тебя выпивал. Что он часто ездил, был дальнобойщиком. Потому что он тебе не так был нужен, как дети, поэтому он зарабатывал деньги, уезжая из родительского, от своего родного дома. Так вот, какое следствие может быть здесь, решившего оставаться ребенком и не взрослеть? Отказ от самореализации. Детство – это пора надежд. Но часто бывает, дети тоже повторяют. Да у тебя не получится, да не надо рисковать и так далее. Вот. Если человек воспринял своих родителей предписание «не взрослей, оставайся подольше ребенком и зависимым будь от нас», он продолжает оставаться ребенком всю свою жизнь, тем самым уклоняясь от служения и закапывая землю свои таланты, которые дал ему Господь. Потому такой большой ребенок настроен на то, чтобы потреблять, ничего не давая взамен. Он думает, что Господь в какой-то момент просто в корзиночке ему все пошлет. Поэтому посольство говорит: надейся на Бога, но сам-то не плашай. Господь не запрещает нам быть успешными. «Возлюбленный, — говорит он, — молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, подчеркнуто, как преуспевает душа твоя». Послание Иоанна, глава 3, стих 2. «О сем заботься, пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден». Послание к Тимофею, 4 глава, 15 стих. То есть ни в коем случае Господь не говорит, что, ребята, не-не-не, надо рубище найти, ходить жаловаться, сухим сухариком питаться. Нет, не зарывайте свой талант, будьте успешными. И тогда Россия расцветет у нас, когда каждый будет в полное звучание своего предназначения звучать. Нет маленьких людей, есть большие люди на маленьких должностях. Это может быть уборщица в храме, которая так подсвечники почистит, что мне никогда не получится это. Я хочу видеть мужчин рукастых, у которых отвертка, как балерина крутится на сцене, будет крутиться в руках и завертывает крестообразной отверткой там вот, шурупчики, гайки и все прочее. Я же скажу: так, Наталья, не грузись, все это мы сделаем, так рассчитал, поставил шкаф, отремонтировал. Я таких хочу мужчин, рукастых. Рукастых и расторопных, которые чувствуют, что надо, не ждут, а вот где, да как, а если бы было, поэтому сильный сразу идет к цели, а слабый ищет, здесь выражение, оправдание, вот если бы то бы, да как бы, ничего тогда не достигнет, а потом будет репу чесать в затылке своем, когда будет 50-60, и надо подводить итог прожитой жизни. Жизнь оказалась упущенные возможности. Так вот, дальше, и последнее, что мы говорили, не будь здоров, мы об этом очень подробно говорили. Предписание. И ребенку надо заболеть, чтобы наконец-то получить любовь. И когда еще можно жаловаться и болеть около стоять у храма и получать. Я не хочу напропадать. Настоящих нищих почти у нас нет. Есть попрошайки, есть бизнес, за которым стоят другие активные люди. То есть я обучала психотерапии, было специальное проявление попрошайничества. Я туда не пошла. Специально психотерапевт обучал, как вот этих нищих обучать, как просить правильно деньги.
Такой, да, а да, зачем да, это?
Тренинг такой был. А ведь это могут делать, как торговать, как проталкивать потом нужную продукцию и так далее, и так далее. Это же тренинги такие проводятся, понимаешь? Когда нужное слово сказать, на жалость надавить, слезу может выдавить. И когда мы знаем, смотрим, когда вот на сортировке женщина сидит с младенцем, приехала откуда-то, а младенец не шевелится,
полицию вызывает.
Возникает вопрос, а их отпаивают водкой. А бывает мертвый ребенок, берут другого. Это бизнес. Поэтому, ну, в данном случае приехали люди. Так вот, не будь здоров. И вот эти предписания, которые нам мешают почувствовать себя полной грудью, почувствовать свое достоинство. Господь сказал: вы свет очей моих, вы соль жизни, дети мои возлюбленные, вы друзья мне, когда вы причастились, да, вы друзья мне. И сейчас мы говорим, почему. Я смотрю на мусульман, у них есть достоинство. Я смотрю на христиан, куда она у нас делась. Мало этого достоинства. Есть какие-то согбенные люди, которые под видом, что смирение, кротости и так далее, тащат свой крест на плечах, христианский. Но ведь внутреннее проявляется через внешнее. Бывает человек в рубище, а он царь. Я давно-давно говорила, как россиянам, статью писала, как россиянам обрести высочество.
Да-да-да. Помните, у нас были такие передачи с вами.
Да, были. Я просто сейчас напомню, может быть, немножко. В кафе в Москве, в Санкт-Петербурге мы находим, ну, забегаловка, когда все берут мясокомбинаторские котлеты, жирно политые, значит, макароны и котлеты кетчупом, все стоя на этих стойках, такие мраморные столешницы, все стоят и все поедают, быстро торопясь куда-то в магазины, там, ну, может быть, в Эрмитаж, не знаю. И столик покрытый пластиком нежно-голубым, и вокруг него, это раньше такие старинные были, еще рифленая алюминиевая огранка. И напротив меня восседает царица. Ей лет 70. Дочке моей было 5 лет. Она что-то неспешно, царственно, величественно опускает руку в пакет, что-то достает из пакета и запивает густым чаем из граненого стакана. Когда я глянула, в этом пакете были крошки от хлеба. Если бы я предложила котлету, которая мне, ну, в общем-то, я могла отказаться от котлет, она сказала: «За кого вы меня считаете? Я не нуждаюсь в этом». Помните, у Беранже есть нищая? «Подайте ж нищ, это милостыню ей, вы ей подайте». Она стоит, просит, но она все равно царица. Поэтому внутреннее через внешнее проявляется, не через одежду. Я наблюдала сейчас, девочка уже, может, вам рассказывала, восточные девочки как одеты, как величественно. Ей не позволяет эта ее одежда бежать куда-то, когда у тебя шорты коротенькие, и еще на коленке вылитый, непонятно, то ли там волк, то ли какая-то бабочка или что-то. Вот это вот искажение образа Божьего, как Господь создал. И потом членовредительство, что заключенные делают в тюрьме, себе наносят какой-то урон, чтобы лечь в больницу, чтобы какое-то время-то... А это у нас сейчас, мы себе это все делаем. Одежды очень много. Хотя она... Я рассказываю про девочку, будущая мама. Хотя ей лет, может, 18. Но она красива, как женщина. Я видела арабку, которая заходит в море в одежде. И она выходит оттуда в одежде. Моя невестка сшила себе красивое платье небесного цвета. Она в этом платье заходит в море. Из него выходит.
Около моря, океана тоже была такая история у меня, когда я первый раз начала задумываться о мусульманах и вообще об их, как бы, правилах. Потом я, кстати, делала тесты для теологии и видела, какая роль матери и роль женщины высокая у них, да, оказывается. Я в купальнике пошла в море и проходила мимо бассейна, там сидела... Арабская женщина, она полностью в параде, у нее видны только глаза. И я так посмотрела, мне, ну, конечно, жарко, мне что-то ее жалко стало, думаю, бедолага. А я в ее глаза посмотрела, а она на меня смотрит с жалостью, что я практически раздета. Вот тут на виду у всех иду к океану, и вдруг мне так что-то
Нехорошо стало.
Нехорошо стало. То есть я поняла, что она вот в данном случае выше, права, а она выше.
Да, вот по своей красоте, достоинству, величеству, величавости и так далее. Но я про арабку когда говорила, помните, заходила в море, а я их видела потом в кафе. Муж суетился, накрывал на стол, все делал. Да. Мне говорят: да на показу, да дай Бог, чтобы наши на показуху это делали. И когда мы задаем вопрос, почему так у них, ну, потому что дьявол бьет там, где славяне. Им Слово Божье Господь подарил. Я говорю: живите по моим заповедям, все будет. Но мы же не живем. Мы же сейчас получили то, что получили в Донецке, в Донбассе. Все мы получили. Так вот, вернемся сейчас. То, что мне хватает, если говорить через одежду, о достоинстве человека. Я говорю, бред ревности, который у нас, ой, такая несчастная, такая грешная и так далее. Как предписания могут быть? Молитесь, благодарим родителей, как могли, так воспитывали. Господи, мне мешает открыть сердце к Тебе, помоги мне. Дай мне сердце простое, любвеобильное, верующее. Дай мне сердце, то, что у Иоанна Кронштадтского. Господи, дай мне сердце простое, незлобивое, открытое, верующее, любящее, щедрое, достойное вместилище Тебя Всеблагого. Давайте проси, чтобы такое сердце Господь нам давал, если мы это в своей родной семье недополучили. А другое, нужно с благодарностью относиться к тому, что родители делали. Я помню, парня консультировала, которого мама, ну, жесткая была, нелюбящая, ну, как бы, как ему казалось, но не наласкала она его. Но он вспоминал, что когда приходила из столовой или там где-то в магазин работала, она всегда приносила конфетки. Но это ее язык любви. И радуйся, и благодари за это. Ну, давайте до следующей встречи поговорим о достоинстве человека и о жертвенной любви с точки зрения христианского учения и мирской психологии.